Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать вчерашние события, которые случились на Тверской. 12 июня, День независимости России или День России, кому как нравится больше. Как его отметили граждане, которых сначала позвали на проспект Сахарова, на официальную разрешенную акцию. Потом, как всем уже известно, все уже наизусть это знают, что в 10 вечера Алексей Навальный обратился к своим сторонникам и сказал, что звукоусиливающую аппаратуру не удалось ему найти, не удалось поставить. Строить сцену, и все это унизительно, без митинга, нехорошо и некрасиво, и сказал, что вот давайте-ка мы несанкционированно на Тверскую двинем. Дорогие друзья, с нами сегодня Александр Морозов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
С нами сегодня Галина Михайлова. Галина представляет партию «Яблоко».
Добрый
Александр
вечер.
Представляет сам себя и всю политологию в своем лице российскую. Не все?
Это громко сказано, вообще ее не представляю, но я очень люблю Радио Свобода и рад бывать у тебя в передаче всегда. Да.
Хорошо, хорошо, хорошо. Политология, представляет политологию, любящую Радио Свобода и нашу передачу. Спасибо. И с нами на связи будут участники, непосредственно участники сегодняшней акции, мы будем их подключать. С нами на связи будет Даниил Константинов, тоже политик, который сейчас находится в вынужденной эмиграции, у него тоже есть своя точка зрения по поводу всей этой истории. Давайте сначала я вас, уважаемые коллеги. Мы будем говорить о том, что, чем мотивирована была молодежь, которая пришла на эту акцию. Потому что, понимаете, вот в отличие от 26 марта, когда все-таки висели какие-то кеды и кроссовки, и были еще признаки жизни Дмитрия Медведева, в этом ощущались. Вчера я не увидела этого уже ничего. Если мы могли, если бы был все-таки осуществлен вот этот вот разрешенный протест на Сахарова, мы бы пришли и поняли, чего хотят эти люди, что у них на плакатах, о чем они говорят. Это мы поняли бы. Неразрешенный, запрещенный протест, вытесненный на Тверскую, был уже безмолвным практически. Ну, там кричали люди, понятно, мы еще поговорим об этом и покажем, что они кричали. Но понять уже, что это было, сколько их было, мы уже не можем. Что вы, Александр, скажете? Вот что вы поняли о тех, кто пришел на Тверскую?
Ну, верно. То есть я согласен с тем, что здесь случилась такая грандиозная ошибка властей, которая... Если бы не стали бы они каким-то образом играть вокруг митинга на Сахарова, то есть там как-то согласовывать эту сцену, оборудование или препятствовать, то получился бы просто большой, но, конечно, не какой-то сногсшибательный, грандиозный митинг. Вот большой митинг получился бы на Сахарова, люди постояли бы, как это было, поговорили бы между собой радостно, немножко послушали бы ораторов и потом разошлись. Как это обычно и бывает. Но поскольку началась вот такая как бы игра властей как бы с Навальным, то закончилось это вот таким увлекательным образом. Навальный блистательно воспользовался открывшейся возможностью, призвал своих сторонников пойти на Тверскую. И случилось вот такое странное, крайне странное, но перспективное событие. Потому что молодежь пришла туда, тем не менее, не робея. Вот. Эта молодежь послушалась рекомендаций, то есть, а власти требовали, чтобы не было никаких политических лозунгов, там, символов, именно поэтому не было кед и уточек, только вот маркировка национального флага и только национальные флаги, то есть российские. Вот. И, то есть, в принципе, требование властей было выполнено. Вот. Но они пришли туда все и создали новую ситуацию, такую анекдотическую. Там ходили, значит, эти замечательные реконструкторы наряженные. Вот. Наплыл туда ОМОН. И я бы сказал, что этим, на мой взгляд, этим событием Навальный, в общем, продвинул ситуацию дальше. Потому что 26 марта... шла борьба за то, чтобы мы получаем конституционное право на разрешенные митинги ходить свободно, как мы хотим, и свобода собраний существует. Здесь он сделал следующий шаг. Молодежь, в общем, услышала то, что да, не надо бояться, мы свободны в праздник выйти на центральную улицу. Дальше не знаю, что будет. Это очень интересно.
То есть вы считаете, что власти спровоцировали Алексея Навального на это решение тем, что запретили вот этим фирмам, как вот со слов фирм нам стало понятно, вот эту аппаратуру предоставлять для митинга. Вы считаете, что если бы аппаратура была в полном объеме предоставлена, митинг бы состоялся, шел своим чередом, и Навальный бы упустил возможность вот ту, о которой вы говорите, которую он неожиданно приобрел, так?
Да, я думаю, что если коротко сказать, что если бы в Кремле была бы какая-то разумная там позиция, такая последовательная, то тогда бы они все-таки так очень нежно бы дали ему возможность провести этот, так сказать, митинг в загоне. Очень бережно, что называется. Mm. Давайте беречь, давайте дадим ему там всем все прокричать, что хотят на Сахарова, где никто это ничего не слышит, и по телевизору не покажут, и нет никакого сюжета.
Mm-hmm. Вот. То есть они сглупили, короче
да,
говоря, как
безусловно.
Обычно. Пожалуйста, Галинка, что вы, как вы это видите?
Вот я совершенно вижу это по-другому. Я не согласна с кричом моей любимой Саши, с которым мы 100 лет знакомы. Я думаю, что в данном случае это была совершенно людоедская стратегия Навального.
Он совершенно... Стратегия – это не тактическое
решение, конечно, это стратегия, потому что на самом деле он сомневался, что придет столько же людей, что и 26-го, потому что было давление на школьников, было давление на студентов вузов.
Он сомневался по поводу Сахарова.
По поводу Сахарова, да.
Разрешенного.
Поэтому чем больше ему, чем больше скандала, тем лучше. Что с этими людьми потом случится, будет ли второе болотное дело, ему совершенно все равно. Это безответственно. Как политику. Но при этом мы должны понимать, что он в любом случае получает дивиденды. Был бы разрешенный митинг, он бы это записал себе в плюс, а не разрешенный еще лучше, еще больше скандала. Ну, посадили его, сейчас посидит 30 суток. Но, например, вот моей хорошей знакомой и соратнице Юлии Галяминой, она получила сотрясение мозга, она лежит в больнице. Сколько детей выгонят из университетов, из школ, сколько людей получат огромные штрафы, сколько людей сядет на сутки, а может, и будут, заведут, и точно заведут уголовные дела. Теперь, с другой стороны, я хочу ответить на твой вопрос, Лена. Что это за люди? Это люди, у которых появился кураж. Это молодежь, мы должны понимать, что это за молодежь. Это молодежь, которая всю жизнь живут при Путине. Им, правда, это надоело. Это первое. Второе. Часть молодежи всегда склонна к романтике революционной. Это мы видели не только в нашей стране. Вспомним 68-й год в Европе. И есть часть людей, у которых планка страха очень низкая. То есть, если их забирают в автозак, наоборот, это очень романтично, они друг с другом знакомятся, они чувствуют себя героем. А что такое быть героем в 17 лет?
Ну, мы спросим их, интересно было бы им пойти на санкционированную акцию? Это же тоже вопрос. Сколько бы их пришло на санкционированную, сколько их пришло на несанкционированную? Является стимулом ли сама несанкционированность? Это же тоже хороший вопрос.
Лена, я бы сказала еще одну важную вещь. Вот Саша сказала насчет аппаратуры. Так была аппаратура. На Сахарова была аппаратура, и была приличная аппаратура.
Ну, потом... Но, вот я коротко возражу, Галя, все-таки, Галя, понимаешь, в чем дело? Ну, а как вот мы себе представляем борьбу за расширение политического доступа в такой системе? Система полностью закапсулировалась.
Мне людей жалко, и я вижу, что, что у Навального нет внятной позиции. Он готов пожертвовать людьми, он готов повести... Галин, а если стрелять
по
начнут?
По поводу аппаратуры все-таки были какие-то сведения. Вот это очень трудно уже сейчас проверять, но были сведения, что это быстро-быстро подвезла мэрия для того, чтобы ее не обвиняли, не упрекали, что эта вся аппаратура уже была вот постфактум быстренько сооружена, чуть ли не за свой счет мэрия, для того, чтобы провели митинг.
Бедная мэрия, она, наверное, обеднела от этого.
Ну, не знаю. Так что по поводу аппаратуры вот такая тайна, покрытая мраком. А вот по поводу численности, вы упомянули имя Юлии Галяминой. Мне совершенно не все равно было, сколько придет на Сахарова. Мы ровно об этом, у нас была передача накануне вот этого 12 июня. Мы говорили об очередном рассмотрении вот этого инновационного проекта, о втором чтении, об этих униженных и оскорбленных людях и обиженных. И я заканчивала эту передачу, мы посмотрим, сколько их, когда они придут колонны на Сахарова. Они формируют колонны. Их лишили возможности прийти колонны на Сахарова. Их рассредоточили. Мы теперь не знаем, сколько этих людей на самом деле вот недовольны этой политикой. Потому что на Тверской было невозможно посчитать.
Стоп, Лена, тема была не реновация. Они просто узнали, что эти активисты, они узнали, что митинг разрешенный, и решили сделать отдельную колонну. Но не забудьте, что штаб Навального говорил, что это элемент кампании президентской, что это не против коррупции, это элемент президентской кампании Навального. Понимаете?
Ну, я-то о другом. Я вот, Александр, этот вопрос. Я о другом говорю. Я говорю о том, что мы уже... Вот в чем я вижу все-таки один из минусов. Ну, там есть свои плюсы, как, о которых вы сказали, есть минусы, что мы не можем, теперь же мы не можем знать, сколько вообще, сколько людей собиралось бы прийти на это Сахарова. Мы не можем знать, сколько обманутых... Они не называются обманутые вкладчики. А вот, как их назвать-то, я уж не знаю.
Недовольны. Против инноваций, они говорят.
Да. Антиинноваторов как-то вот так мы их назовем. Мы просто вот лишились возможности посмотреть, ведь это была первая согласованная акция за последнее время, большая оппозиционная акция, первая. И можно было какое-то средство, можно было что-то увидеть, что-то понять. Сейчас ничего... Вот что вы поняли по Тверской? Сколько их было?
Ну, нет, дело в том, что эта численность, она ведь всегда мало что давала, потому что, ну, там, значит, 30 или 60 тысяч вышло, как бы, ведь вопрос не в том, сколько вышло, а вопрос в том, какова дальнейшая интрига, можно ли, как бы, этой численностью воспользоваться и в каком направлении.
Александр, вообще-то считалось всегда, ну, мы, может быть, такое клише уже сложилось, да, что когда чем больше выходит, тем больше власти все-таки считаются с каким-то общественным мнением, вы помните, что после Болотной произошли какие-то перемены, то есть было бы неплохо показать, что их много, видимо, эксперимент, но что-то двигаться, было бы как бы в теории неплохо показать, что их много.
Вы знаете, людей. Я о другом хочу сказать. Это мы по Москве и по Питеру посчитать не можем. Но там, где акции были разрешены, мы можем посчитать. Да. Там Пермь, Екатеринбург, другие города, 5 тысяч, 3 тысячи, там Воронеж какой-нибудь, 700 человек. То есть это пропорционально довольно большим митингам в Москве.
Там нужно пропорцию все-таки... Нет. Почему я зациклилась на Москве? Потому что мы знаем примерно обстановку в Москве. Мы каждый год мы знаем, сколько выходит на эти митинги. Там нужно пропорционально высчитать их собственным настроением, которое там...
Лена, я знаю, тема зависит, эта тема счета количества участников акции такая старая либеральная, так сказать, считалка, условно говоря. Угу. Она не имеет большого политического смысла реально сейчас, потому что система закуклилась. Она в состоянии, она подготовилась очень хорошо после болотных событий, как бы и в правовом смысле, и подготовила вот эти части, которых мы видели вчера, совершенно уже такие новые, тренированные. Она готова вообще к любой численности. И дело здесь не в численности, а в способности строить такое дальнейшее политическое развитие. Навальный его явно строит. Он ведет, да, президентскую кампанию свою, с одной стороны, я согласен, говорю. С другой стороны, он как бы производит какую-то мобилизацию новой среды, которую мы плохо понимаем.
Ну почему я сказала, почему я спрашиваю о численности? Да потому что мотивом, вот очень многие аналитики, достаточное количество, приписывают Навальному тот мотив, что он изменил свои планы, ровно то, что численность была небольшой, его не устраивало.
А, в этом смысле?
Конечно, показали, да.
Вы знаете, здесь еще одна есть очень опасная вещь во всей этой истории. Вот если Навального не допустят, а с очень большой долей вероятности до президентской кампании его не допустят, те вот эти активные молодые люди, они ведь на выборы не пойдут. Вместо того, чтобы менять власть на выборах, они готовы выходить на улицу, они готовы садиться. Это очень опасное развитие, и мы в нашей стране это уже проходили.
Ну, я сейчас вот хочу предоставить слово Даниилу Константинову, но я просила бы вас, потом мы закончим, может быть, вот с темой Тверской и с темой Сахарова, и обсудим вот эту мысль, которую выдвинул коллега Алексея Навального, Леонид Волков, который говорит, что вот эти митинги, к чему они должны в конце концов привести, если они будут продолжаться? Они приведут к тому, что им придется зарегистрировать Алексея Навального кандидатом. Им придется делать выбор между народным протестом и официальной регистрации Алексея Навального.
Я думаю, они этот выбор сделали.
Мы этот обсудим. Мы обсудим это. Даниил Константинов, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у вас мысли вызвало вот это решение Алексея Навального перенести, вот срочно перенести мероприятие, которое готовилось несколько, чуть ли не месяцев, на Сахарова, на Тверскую? Что вы об этом думаете?
Я был ошарашен. Я вернулся домой поздно вечером, открыл интернет, увидел призыв перемещаться на Тверскую и в первый момент даже не поверил. Я подумал, что это какой-то фейк. Потом я осознал, что это правда, и был действительно ошарашен, потому что меня это очень удивило. Акция действительно очень долго готовилась и грозила быть успешной. По нескольким причинам. Во-первых, потому что за долгое время, за несколько лет, это была первая крупная разрешенная акция, начиная там с 2011-2012 года. Во-вторых, потому что она проходила на пике кампании против коррупции, которую ведет Алексей Навальный, и одновременно на пике недовольства москвичами градостроительной политикой Собянина. совершенно безумной и разрушительной политики. То есть в этом месте, в это время, разрешенно могли собраться и сторонники Навального, и другие оппозиционеры, которые постоянно ходят на акции, и обычные москвичи, участники инициативных групп, борцы с инновацией и так далее и тому подобное. В-третьих, это официальный праздник, День России. Проведение официального митинга в такой день – это заявка на альтернативу. Государственную, общегражданскую, правовую альтернативу. То есть в этот день наряду с государством, с властями провести свои акции по численности, по мощи и по легальности, не уступающие по властным. Это было бы очень здорово. Ну и, наконец, собравшись вместе, на самом-то деле, легче уже делать что-то дальше, если уже хочется проводить что-то несанкционированное. Поэтому меня это очень удивило. Я был в растерянности и подумал, что многие люди просто растеряются и не будут знать точно, что им делать. Вот такая у меня была первая реакция.
Спасибо, Даниил. Вот я прошу вас оставаться с нами на связи. Мы все-таки, давайте обсудим все-таки, что получилось. Вот я, выходя из метро «Чеховская», увидела, что вообще колоссально, аномально большое количество людей с фотоаппаратами, с камерами. Полное было ощущение, что это люди, которые услышали призыв Алексея Навального и пришли, они не пришли не на акцию, они пришли Вентилова снимать, посмотреть экшен, который будет здесь происходить. Люди из метро «Чеховск» шли прямо на, они прямо на балкончик кинотеатра «Россия», вот этот ручеек, и начинали снимать, что же вокруг них происходит. Потом точно такие же сцены происходили. Вы знаете, что эта площадь была полностью блокирована, Пушкинская. Отрезана была часть людей на одну половину Тверскую, где были как раз вот эти вот исторические муляжи, что там у них было. Да. Вторая часть людей тусовалась на второй половине Тверской. Там было совершенно пусто. Шли два тоненьких ручейка под прицелом двух колонн автоматчиков. Это было очень странное зрелище, сюрреалистическое. Я это тоже снимала. И там была такая группа людей. Вот сейчас мы начнем показывать вам кадры. Вот я их просто... Это мои кадры, которые я делала на Пушкинской площади. Вот смотрите. Вот эта группа людей, показываю вам, да, она молодых людей, которые... производят впечатление протестное, потому что у них есть флаги, и они, слава богу, вот сейчас уводят молодого человека, непонятно, 8 человек ведут этого ботаника. Я даже не успела среагировать, только успела вот камеры захватить, за что и почему. Вот сейчас вы увидите, как, видите, космонавты внедряются вот в эту группу и начинают ее рассекать на две половины. Кого-то они там высматривают, задерживают. Это пока вот здесь этого не видно. Вы сейчас даже увидите, как один из космонавтов поможет девушке спрыгнуть. Подаст ей руку, чтобы она спрыгнула. Она тут же опять запрыгнет. Вот это любопытные кадры. Вот они сейчас разрезали эту колонну. А дальше, вот дальше начинается очень интересная штука. Эти, посмотрите, они создают цепь. Вот, видите, они берутся за руки, они создают цепь, и зачем-то, вот зачем, я не очень хорошо понимаю, и зачем-то вот этих вот, вот наше пространство, где мы стоим, снимаем, оттесняют вот от этих людей. Непонятно зачем. Тут начинаются переговоры с людьми, кто-то начинает махать российским флагом и говорит, что вы не имеете права, это законная акция. Вот кто-то через эту цепь, в общем, достаточно спокойно проскакивает. Зачем они это создали, непонятно. Вот, вот, вот. Что-то кричат.
Да-да.
Кто-то что-то... И вот сейчас хочу просто... Вот мы сейчас дождемся... Сейчас дождемся интересного момента, когда вот они стоят, зачем-то их отсекают. Это Илья Варламов снимает, всем известный. Все снимает и снимает. Вот, видите, он помогает ей спрыгнуть. Она снова залезает, этот космонавт. И вот сейчас начнется какая-то странная сцена. Видите, вот там есть такой протестный дедушка. Его сейчас покажут. Которого вот он на них начинает как-то напрыгивать, с ними о чем-то полемизировать, и толпа кричит: не трогайте деда, не трогайте деда, но вроде бы они его не трогают. И вот этот парень все время стоял с флагом России и кричал, что какого черта, вот видите, он что-то непонятен смысл конфликта, но в этой ситуации никого не увезли, не арестовали, не схватили. Вот этот парень так и простоял со своим флагом. И они так и простояли, вот так вот, глядя друг на друга. Потом, что происходило дальше? Я ушла по другим каким-то точкам, обхожу все это через 40 минут по пустой Тверской и вижу ту же самую сцену. То есть вот те же люди, те же ребята сидят вот на этом холмике, они сидят. Их снимает какое-то огромное, колоссальное количество людей с камерами. Вот они сидят, как, знаете, вот просто вот в зрительном зале. Это как группа таких актеров. Их снимают. И дальше мы уже видели, вот, не знаю, сейчас коллеги, может быть, покажут, уже очень жесткие. Вот этого я не успела зафиксировать, не увидела. Но очень жесткие сцены задержаний, тоже не совсем мотивированных, непонятно, по какому принципу хватали. Все-таки 700 человек задержанных были. Ну, вот так она проходила, эта акция. Что? Почему, чего хотели, на каком основании задерживали одних и не задерживали других, непонятно. Говорят, что был приказ, указ мэра Москвы, что не трогайте всех, кто молчит, всех, кто не трясет российскими флагами, что считается проявлением, видимо, какой-то нелояльности, не трогать. Ну, а тех, кто проявляет какие-то попытки к какому-то протесту, вот все-таки сажать. Ну и что вы скажете об этом, о том, как все это происходило?
Ну, у меня сложилось такое впечатление про эту ситуацию. Я увидел, что действительно полицейские части и часть Росгвардии подготовлены гораздо лучше, чем они были подготовлены 5 лет назад. То есть они прошли подготовку, и видна какая-то логистика и проявление ума. Но при этом руководство ситуации и контроль за ней, он совершенно у них разлажен. То есть реально эти люди, хотя и подготовлены, возможно, подавлять массовые беспорядки, mm-hmm. бороться с футбольными фанатами или разгонять шахтерские забастовки, но толком, значит, несмотря на всю подготовку, им не хватает решительно понимания меры и типа действий в отношении людей. Потому что я видел наглядно, что эти все космонавты, они, с одной стороны, старались быть мягкими, следуя какому-то одному указанию, что это просто uh-huh. городской праздник, и здесь не нужно устраивать бойню до какого-то момента. А с какого-то момента пошло какое-то другое указание, и они перешли к такому архаическому, этой давильне архаической, которая была раньше, которая, конечно, не вписывается в форматы вот европейского обращения с...
Но то, что они перейдут, можно было предполагать, потому что все это уже проходили 26 марта.
Не один раз. Да. И то, что у нас наши правоохранительные органы, для них ни конституция, ни законы, ни указ, они выполняют распоряжение начальства. Они лжесвидетельствуют в судах, каждый, кого хоть раз самого забирали, прекрасно это знает. Я много раз это видела и испытала на собственной шкуре, что называется. И никого они не жалеют. И я допускаю даже, что был такой намек, что сделайте так, чтобы больше было неповадно. Потому что действительно очень жесткие
были задержания. Давайте Илью Бредкову. Илья, здравствуйте. Илья – это участник акции. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот это первый вопрос. Вы на Сахарова бы пошли, вы собирались на Сахарова идти?
Нет.
То есть вас интересовала только акция на Тверской. А почему вы не пошли бы на Сахарова, а на Тверскую пошли?
Ну, вообще, на самом деле, я ехал в Москву из области вот со своим другом, чтобы, ну, праздник День России отметить. Там как раз были вот реконструкции на Тверской улице. И вот мы туда собрались. О митинге, ну, слышали краем уха то, что он проходит на проспекте Академик Сахарова, а вот о Тверской вообще не знали.
То есть вы вообще-то не участник митинга, можно сказать,
нет,
и так?
Нет.
Вот, спасибо вам большое. Мы просто, видите, нам обещали, что у нас в эфире будут два участника митинга, наш координатор. А оказывается, это не вполне участники, это люди, случайно оказавшиеся на Тверской. Давайте попробуем с Верой Олейниковой поговорить. Вера, здравствуйте. У нас Веры пока нет, или у нас есть два участника митинга, один из которых уже оказался не участником. А вторая Вера Олейникова, будем надеяться, что окажется участницей. Но тоже будет у меня к ней точно такой же вопрос, собиралась ли она на Сахарова. Даниил Константинов, вот вы видели сейчас, и вы много уже видели кадров задержаний вот этих в интернете. Ну, я говорю о таких настоящих задержаниях, я не говорю о таких комических и цирковых представлениях, которые мы увидели в описании Марии Бароновой. Фотография очень жесткая, как ее там волокут. А в описании ее в блоге она написала, что она 3 раза просила, чтобы ее задержали, потому что ей нужно было быть с ребятами в автозаке, им нужно помогать. Ее никак, вот только с 4-й попытки попытки, она уже впрямую полезла кого-то там защитить, чтобы ее уже наконец-то схватили и уволокли. Ее желание было с четвертого раза выполнено. Но, тем не менее, были очень страшные кадры, когда молодого парня на скамейку зачем-то мутузили. То есть, вы считаете, это всего этого можно было? Все это можно было изначально предполагать?
Безусловно, это можно и нужно было предполагать, потому что любая несанкционированная акция, особенно настолько в пику властям в центре Москвы, на Тверской, во время официального праздника, конечно, будет вызывать очень жесткую реакцию. Но меня ты этим не удивишь, потому что я в уличной политике давно, чуть ли не с детства, я видел очень много задержаний, видел разгоны очень жестокие, которые, я думаю, многие из вас даже не видели никогда. Я проходил через русский марш, я видел акцию нацбоев, я видел марши несогласных и так далее и тому подобное. Поэтому ничего удивительного в этом нет. На самом деле, речь, видимо, идет о том, что Навальный и его команда пошли на обострение борьбы. На то, что называется повышением градуса противостояния. Видимо, им кажется, что дальше вот поддерживать это состояние статического противостояния, статической войны, позиционной, да, как раньше говорили, войны, уже бессмысленно. Что развития не будет. Значит, надо переходить к каким-то другим формам, давать несанкционированные акции, повышать градус напряжения, постепенно готовить людей ко все большему возможному насилию, к каким-то жертвам. А вот для чего именно это делать, я не знаю. У меня ответа на этот вопрос нет. Но эта тактика, она вполне возможна, она имеет место быть во многих случаях, во многих странах. И, конечно, если люди серьезно нацелены на противостояние с властью, то эта тактика понятна. И понятна реакция на нее со стороны власти. Но я сказал о чем? И писал, и говорил о том, что с точки зрения мобилизации людских ресурсов, численности протестующих, демонстрации силы, консолидированности гражданского общества, оппозиции, было бы полезнее быть на Сахарова. Но это моя позиция.
Угу. Спасибо. С нами на связи Вера Олейникова. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Вот, Вера, вы сознательный участник акции или вы там случайно оказались?
Нет, почему? Как случайно можно там оказаться?
Очень просто. Вот нам только что вот молодой человек объяснил, что он оказался, он пошел праздник в День независимости отмечать, реконструкцию историческую смотреть, а тут акция. Поэтому я теперь уже уточняю у вас. Случайно?
Умышленно сходила туда.
Да, Вера, скажите, вот тот же вопрос у меня к вам. Вы на Сахарова пошли бы на санкционированную акцию?
Ну, знаете, на самом деле я бы пошла бы, скорее всего, на Сахарова. Я, в принципе, как бы и собиралась туда идти. Если бы не видео, которое было выложено 11 июня, которое призывало как бы всех идти на Тверскую, и я подумала, зачем идти на Сахарова, если как бы все будут на Тверской, и я поэтому пошла на Тверскую.
Нет, это-то понятно, что, конечно, фактически этим видео отменялась акция на Сахарова, ее уже не было, она уже как бы аннулировалась. Это понятно, почему вы пошли на Тверскую после этого. Но если выбирать из двух акций, вот из двух вариантов проведения протеста, вы какой бы предпочли? Первый, который разрешенный, санкционированный, или второй, вот в том виде, в котором вы видели? Что бы вы выбрали?
Ну, я бы, скорее всего, выбрала бы первый вариант, но если бы там были люди, ну, как бы тут уже зависело все от количества людей. Все-таки все были на Тверской, и поэтому я, наверное, пошла туда.
Ну, я-то как раз вот и спрашиваю именно о том, что мы понимаем, что там произошло в первом случае, во втором, чего не произошло в первом, что произошло во втором, но я именно об этом спросила, что вы, собственно, и ответили. А почему, Вера, вы выбрали бы первый вариант? Почему? Санкционированный протест.
Потому что он все-таки санкционированный, как бы, и я думаю, меньше людей пострадало бы на моих глазах. Мало чего, было приятно смотреть на людей, которых просто били дубинками, и как бы я была тоже в их числе почти, потому что меня просто начали утягивать люди, которые работают в ОМОНе, и как бы, мне особо это доставило удовольствие.
Вер, а у вас сложилось какое-то представление о том, по какому принципу они вытягивали вот этих людей, которые стояли рядом с вами? Почему одного хватали, а другого нет?
Принципа абсолютно не было. Вот честно я вам скажу, я просто стояла, никого не трогала, как бы уже все закладывалось, уже, в принципе, как бы так называемого митинга не было. Конечно, были люди, определенное количество людей, которые стояли уже после того, как уже совсем не пускали на Тверскую, уже просто стоит стеночка полицейских, и как бы просто выходят ОМОНовцы, вытягивают какого-то человека, и все, и уносят его. Причем они не то чтобы его просто вытягивали, там, пройдемте с нами, они его просто ввалили на асфальт. На моих глазах я просто сняла видео, как человек просто стоял, потушил сигарету, и как бы он даже слова не сказал, вот честно, ни одного слова не сказал, взяли, повалили сразу на асфальт и утянули. Угу. Причем как бы, не знаю,
Вер, скоростматили и... Вот я очень хорошо поняла вашу позицию. А вот вы видели рядом с собой людей, о которых у вас сложилось бы такое впечатление, что они бы как раз не пошли на Сахарова, а пришли ровно потому, что их позвали на несанкционированный митинг на Тверскую. У вас видели бы таких людей рядом с собой?
Ну, может быть, на самом деле. Я, наверное, на это не обратила внимания или как бы...
Ну, возможно.
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Скорее всего, были, конечно.
Да, которым...
Нет, которые пришли за драйвом туда... За весельем. Не знаю.
Вер, а...
Были, конечно, такие люди.
Хорошо, давайте тогда снова вернемся просто к тому, с чего начиналось бы. Вот этот митинг на Сахарова. А вы за что бы пошли? Вот вы почему бы туда пошли? Что за какие цели вы бы пришли туда помитинговать, постоять, попротестовать?
Ну, знаете, как бы сказать, почему я, в принципе, пошла на этот митинг, почему я на него и собиралась идти?
Да.
Тут ситуация такая, то что... Вот сколько лет я живу, мне 17 лет. И сколько лет я живу при одном президенте. О. Хотя президентом это как бы трудно назвать, потому что это, скорее всего, диктатор. Потому что здесь нет ни демократии, ни какого права голоса абсолютно нет у людей. Тут все нам говорят, то, что делать, и мы должны это выполнять. Ну, нету, я ничего, например, лично не могу сказать, выйти на улицу, вот, это было вчера проверено, потому что, в принципе, люди, ну, были, конечно, отважные очень, которые просто лезли, орали везде. Но были мирные люди, которых просто вот серьезно ни за что. Не с плакатами, они просто стояли люди. И как бы для меня это останется загадкой, как вообще так произошло.
А ведь...
Я просто не хочу еще лет 20 прожить
вот.
В таком режиме, честно.
Вот ведь получается, Вир, что это... Я думаю, что вы там не одна с таким настроением, я думаю, что даже и большинство. Получается, что, конечно, это никакой не митинг против коррупции, там, лично Дмитрия Анатольевича, а митинг за то, чтобы люди выбирали себе, то есть могли выбрать себе, наконец-то, вот другого лидера. Просто и вот поэтому люди идут на эти акции. И вам кажется, что это единственный способ... изменить что-то по части вождя в стране, ходить на эти акции?
Ну, а в принципе, других вариантов нет. На самом деле так получается, то, что законы пишутся теми людьми, которые сидят сверху. То есть эти законы никак, ну, они никак не относятся к обычным людям, их просто не слушают, ну, например, нас. Мы можем что-то сказать, нас не устраивает. Вот лично меня не устраивает, например, закон об оскорблении чувств верующих. Как бы я не понимаю... Чем я могу затронуть чувства верующих? Я просто могу сказать, что я не верю в Бога, допустим, и как бы на меня может набежать толпа, мне могут написать, как бы, полицию забрать, и вообще, в принципе. Меня вот лично это не особо устраивает. И как бы мы можем изменить это тем, что на самом деле может быть как-нибудь достучаться каким-нибудь образом до людей, которые там сидят. Но, скорее всего, это не получится, но пытаться надо, потому что делать больше нечего. Вообще никаких нет.
Понятно. Вер, спасибо вам большое за разговор, потому что это все очень важно и точно, все, что вы сказали. И поэтому возникает у меня тогда вопрос ко всем гостям, взрослым. Зачем тогда вся эта история коррупции, кроссовки, Медведев Дмитрий Анатольевич персонифицированный? А зачем? Почему не сказать сразу, вот прямо, что ну нет, ну не получается. Вот у нас почему тут повестку сразу не обозначить Алексею Навальному, что у нас не получается никак вот сменить. Давайте мы уже против Путина, вот конкретно против узурпации власти, даже вот не против узурпатора.
А потому что Навальный хочет устроить движуху, веселуху, не называя вещи своими именами, потому что у него нет внятной, четкой позиции. Вот смотрите, он говорит, мы против коррупции. Там они воруют, там у них уточки, там у них яхты. А что нужно сделать? непонятно. А какую мы хотим видеть Россию? Куда она должна идти? Она должна идти на Запад.
Говорит, выберите западные меня. Ценности. Меня выберите, и не будет уточек. Да.
Вот меня выберите. Но меня выберите, а что дальше? Всегда такие популисты, особенно с националистическими элементами, какие есть, конечно, у Алексея, это очень большая опасность. На самом деле, вот я сейчас вещь скажу, которая многим участникам этих акций не понравится, может ведь быть и хуже, понимаете? Может быть что? И хуже, что хуже с такими людьми, как Навальный. Мы же видели в истории таких популистов, которые приходили к власти, когда ситуация становилась еще хуже, при всей моей нелюбви к нынешнему режиму. Понимаете? И здесь, что самое важное, да, самое важное все-таки, это внятная, четкая позиция, как должна быть устроена экономика, как должна быть устроена политическая система, какова должна быть роль гражданского общества. Вот то, что, например, предлагает Яблоко. Именно поэтому партия туда и не пошла. У нас, на самом деле, свой кандидат в президенты.
Ну, а вы-то ему как вашему кандидату обеспечите равные права на выборах? Вы же тоже не можете этого сделать никак.
Мы можем это делать тем, что мы постоянно участвуем тоже, и не только во всех дискуссиях, мы участвуем во всех выборах, и на всех выборах, пусть они нечестные, пусть они несправедливые, но, по крайней мере, там есть возможность сказать. И мы должны понимать, что у нас, конечно, авторитарный режим, но пока, к счастью, не тоталитарный.
Галина, вы же, вот понимаете, вот надоело человеку жить с этим президентом. Многим надоело.
Идите.
Вы же понимаете, что прекрасно, что с вашим лидером и с вашими процентами и с возможностями, которые у вас есть, он никогда не поможет, знаете, Вере решить проблему нового президента.
А я вот думаю, что поможет. Я думаю, что ситуация очень быстро меняется. И вот смотрите, 100 лет назад никто не ждал ни февральской революции, ни октябрьского переворота. Они случились. И слава богу, что есть такие люди, как Вера, которые они понимают, что они в этом режиме быть не хотят. Просто не хочется, чтобы кровь была снова, понимаете? Вот этого не хочется.
Ей тоже не хочется. Ей тоже было неприятно это видеть на этой акции. Александр, почему вы считаете, почему Навальному не обозначить ту повестку, по поводу которой ходят-то? Вот, ну, она же права совершенно, это Вера. Ну, конечно, не ходят ни на предмет коррупции, которая в России не так беспокоит население, как кажется.
Я совершенно здесь, Галь, не согласен, потому что это все... Дело в том, что все эти программы, там, этого «Будущее России», они написаны у всех партий, значит, все там разработано. У Яблока эти программы существуют тысячу лет.
У НДПР, что ли?
Там у Андрея Ларионова своя программа, значит, там Парнас тоже разрабатывалась эта программа, либералы вообще понаписали кучу программ. Есть программа этого у коммунистов, и даже несколько программ. Я к тому, что...
И даже у Навального висит на сайте.
Да, больше того, значит, достаточно почитать внимательно. Навальный написал такое количество, значит, текстов в ЖЖ, что там есть ответы на все вопросы, которые только можно себе представить. Почему? Там есть программные высказывания, его позиция совершенно ясна. То есть, если читать ее, то она ясна, и она даже ясна его вот этим вот сторонникам, которые ее читают. Они понимают прекрасно, что он за расширение представительства, за... Значит, он на самом деле вполне себе такой либеральный, ну, в хорошем смысле слова, сторонник
свободы. Особенно в части Крыма.
Сторонник свободы, демократии. Вот, значит, он, ну, что там этот Крым? Это какая-то тема...
Ничего себе.
Бесконечно навязываемая ему и тем, кто хочет его просто как бы уничтожить.
А очень похожа у них позиция с Григорием Алексеевичем. Нет. Тот референдум, да, и да, этот, да, референдум. Там слово референдум второй, я прекрасно, да, да, его помню.
У Навального с позиции все нормально абсолютно. Главное, что он делает сегодня, конечно. Понимаете, ну, я вас понимаю, что, значит, Яблоко сторонник, так сказать, такого реформизма, независимо от того, какой градус у нас принимает наш вот этот местный авторитаризм. Значит, оно все закрылось полностью, входа нет, тем не менее, мы все равно будем спокойно реформистски мирно стоять. Я этой позиции не осуждаю, почему бы и нет. То есть можно в такой позиции постоять лет 20. Навальный занимает другую позицию. Он говорит, что его позиция очень простая. Давайте я вот своим, как бы, корпусом, своим телом, значит, пробью брешь, допустите меня на выборы. Хотя бы меня, допустим, да? А вслед за ним, возможно, и новых социалистов, и новых либералов, там, и, может быть, каких-то умеренных националистов. Возможно, они тоже... То есть создать систему реального представительства. Этот его жест совершенно понятен. Его нельзя не поддержать здесь, потому что... А как дальше-то этот доступ будет функционировать?
Саша, а ты не обратил внимания, как Навальный участвовал, скажем, в мэрских выборах? Как его сначала посадили, потом отпустили, потом помогли ему подписи собрать, «Единая Россия» ему давала. То есть власть его просто раздувала. А может быть, он такой инструмент для власти, который очень полезен?
Это конспирология, ее обсуждать невозможно, потому что...
Ну, факт жизни, как, что ему отдали подписи единороссы. Какая же конспирология?
Никто не сомневается в его этих 27%, которые он получил. Было событие. Единороссы, мы хорошо помним, писали свои, значит, вся система писала свои прогнозы, что он получит 3. Все кремлевские социологи, там максимум 7. Никто этого не представлял себе. Он обладает реальным электоральным потенциалом, говорят, это ясно совершенно.
Я не сомневаюсь, что у него электоральный потенциал есть. Да. Просто я сомневаюсь, что его власть воспринимает как равноправного игрока.
Ну, конечно, власть никого не воспринимает. Надо уже теперь это уже в 2017
какие
году.
Игроки там,
надо реально
да,
смотреть на вещи.
Игры.
Власть уже никого не воспринимает. Там
давайте
наверху.
Александра послушаем и опрос посмотрим, которым я вас тут интриговала с самого начала. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Я абсолютно согласен с гостьей в том плане, что у Навального действительно нет никакой реальной повестки дня. Ни правой, ни левого толка. Вот, но не согласен с ней в том, что он это делает для какого-то, вот она говорит, игрища, сборища. В таких вопросах не бывает вот просто так. Это явный проект. Проект действительно про кремлевский, там про вашингтонский, кто как считает.
Да, что одно, что другое, там без разницы, да, Александр?
Да, это провластный проект. Вот, он предназначен, он имеет определенные цели. Вот. Он предназначен для того, чтобы не дать возглавить протест настоящим лидерам, таким как был Боря Немцов, там, Рохлин, Илюхин.
Ну а Вашингтон-то, Вашингтон-то тут при чем? Вот скажи, вот это провашингтонский проект. Он не дает возможности...
Елена,
да, например, вот вы Елена, с этой да? точки зрения нам расскажите, что такое алло. Проект Вашингтона?
Елена, вы позволите, я закончу. Если.
Ну давайте, я уточняю просто.
Да, я отвечу на ваш вопрос, но немножко позже. Вот. Он предназначен для того, чтобы не дать возглавить протест. Для того, чтобы не дать протесту поиметь настоящую повестку, как правую, так и левую, которую обозначал Немцов, Рохлин и эти люди. Понимаете? И для того, чтобы дискредитировать весь этот протестный проект, увести его в полный тупик лжеборьбы с лжецелями. Типа как вот борьбы с коррупцией, с каким-то Медведевым. Он не дает поднять вопрос о смене самой политической системы, которую поднимали те люди. Вот. А почему Вашингтона и Москвы, я вам скажу, потому что вполне возможно, что и Вашингтон, и Москва заинтересованы в сохранении этого режима здесь.
Хорошо, хорошо, Александр, я вот вычленяю один вопрос из того, что вы сказали для Александра Морозова. А вот мы говорили об узурпации власти, веры, с подачи веры, а узурпация протеста не происходит?
Нет, эти все обвинения Навального в вождизме, они же, как бы сказать, непонятны. То есть существует сложная ситуация, скажем, Навальный ведет игру в одиночку, это понятно. Плюс там вот его круг ближайший, который в этом участвует. И персональная позиция, очень четко выраженная. Ну, все хотят, чтобы там как-то была партия больше, может быть, и так далее. Или там движение общественное массовое. Но он играет с помощью сетей, это понятно. Угу. Затрагивает очень большие аудитории. То есть никто не против. Вот наш радиослушатель говорит, что вот левая повестка, правая повестка. Это была бы очень узкая повестка. Одна, другая, как бы такие сегментированные повестки. Они все были, мы их наблюдаем 15 лет.
Да бог с ними с повесткой, мы же не Ксения Собчак.
Значит, он пытается сделать следующее. Он пытается с помощью медиа как бы поднять новый большой слой, как бы собрать там, собрал 20 миллионов там на значит, это еще не электорат, конечно, это просто слушатели, зрители, многие из них там по-разному относятся. Внутри этого он пытается нащупать сторонников, и, в общем, собственно говоря, это пробуждение какой-то новой политизированной среды. Но политика же должна вернуться в какой-то форме, в какой-то момент.
Мне очень понравился вопрос Елены насчет узурпации протеста.
Давайте я вот Даниила Константинова все-таки спрашиваю. Даниил, а он это все под себя только делает? Он вообще это делает во имя, как вот кажется вам, это во имя общей идеи, сменяемости власти? Ну, действительно, там, борьбы с коррупцией, я уже не буду эту произносить 25 раз. Или под себя? Вот персонифицировано под себя. Он все это делает, то, что он делает, включая там смену одной площадки на другую и так далее. Под себя.
Давайте я выскажу сразу по нескольким позициям.
Давайте.
До этого высказывались другие участники дискуссии. Я вынужден здесь выступить адвокатом Навального. Угу. Я не согласен со многими оценками, которые прозвучали. И я объясню, почему. Во-первых, необходимо понимать, что коррупция и правящий политический режим – это синонимы. Коррупция – это и есть синоним правящего политического режима, больше того. Это вообще суть сложившихся общественных отношений в России от и до. Кто этого не понимает, он либо закрывает глаза.
Ну, все понимают, не будем ломиться в открытую дверь. Все понимают.
Требование борьбы с коррупцией – это напрямую удар по правящему режиму. Причем по высшим должностным лицам. Медведева атакуют, потому что это одно из самых крупных должностных лиц, наиболее доверенное и приближенное к президенту, потенциальный преемник Путина, который умудрился засветиться в коррупционном скандале. Грех не ударить. Дальше. Надо понимать, что градус нетерпимости, градус недовольства в обществе, он повышается постепенно. И чтобы добиться выступления напрямую против президента, который обладает здесь определенной популярностью, нужно пройти другие ступени. Нужно показать обществу, что во власти коррупционера, что им были выдвинуты требования и вопросы, что они не ответили, что президент в конечном итоге их прикрывает лично. Вот он лично на себя берет эту ответственность за них. И вот тогда уже, как следующий уровень борьбы, возможен массовый протест уже лично против Путина, причем гораздо более массовый, чем был в 2011-2012 годах. Поэтому для меня здесь все очень логично и последовательно.
Ну, значит,
по поводу программ, я просто напомню...
Ой, не надо программу, да.
Да, что Ельцин шел во власть с требованием борьбы с привилегиями.
Ну да.
Отношение к реальной повестке дня потом это, конечно, не имело.
Да.
Реальной повесткой была борьба с правящей партией. Здесь то же самое. Назвать это можно как угодно. Важна суть.
Хорошо, поддержим. Я, Данил, я на секундочку вас прерву, потому что нам звонит участник протеста из Москвы, Иван. Иван, вот здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, за что вы шли на Тверскую, если вы действительно реальный участник протеста? Собирались ли вы на Сахарова? Если нет, то почему? Если да, то почему?
Да, ну, во-первых, хотел бы сказать, то, что вся конкретная молодежь, которая была на Тверской, она бы не была согласна идти на Сахарова.
Вот.
Потому что всем уже надоело. Это стоялово с флагами, с призывами непонятно к чему. Власть нас не слышит, телевидение врет. Они придумывают, что мы какие-то там школьники 16-летние, которым нужно только устроить Майдан. У людей, которые были на Тверской конкретно вчера, было желание показать, что мы являемся рычагом давления на власть. И то, что ну, им придется нами считаться. Потому что всем уже надоело стоять. Вот представитель Яблока говорит, что там у них есть своя программа. Про Яблоко вообще никто не знает. Из молодежи уже, ну, вы уже потеряли, Яблоко совершенно потеряло связь с настоящей молодежью, которая будет представлять новую Россию. Сейчас это Навальный. Он единственный, кто может вывести вот так вот людей за один день в конкретное место, в любую точку Москвы. Мы конкретно с своими товарищами готовы были выйти в любую точку Москвы, потому что всем уже, еще раз повторюсь, надоело. Это просто стояло.
Иван, значит так, значит вы за тем же самым Навальным на Сахарова бы не пошли, хотя это ваш лидер, хотя вы за него, вы на санкционированный митинг за ним же.
Намного бы было, это бы не отражало наше действительное желание.
Ну, пошли бы.
Скорее бы так.
Нет,
ну,
вы,
да, пошли бы.
Вы пошли бы все-таки. Но, тем не менее, вы чувствуете, да. что... Ну, я уже начинаю думать, что действительно, вот у меня версия появляется, что он тоже, чувствуя некоторое настроение, понял, что больше шансов у него получить большее количество вышедших на Тверскую, чем на Сахарова. Да. Так? Потому
больше.
Что, да...
Нет, ну, так и есть. Это он прекрасно понимает это. Понимает этого команда. Я согласен, вот вы сказали, что это его стратегия, что мирный протест уже не действует.
Тогда непонятно. Ну, Иван, тогда, извините, пожалуйста, тогда непонятно, зачем он занимался тогда сахаровским вот этим вот мероприятием в течение там двух месяцев и до конца держал людей в неведении. Тем, как-то в конце концов раздробил даже, потому что не все узнали. Вот вы узнали, слава богу, вы сидите день и ночь в интернете. Не все узнали про то, что меняется точка. Почему тогда ему раньше было не объявить об этом?
Кому надо, кто за этим действительно следит, кто является действительным таким протестным движением, тот следит за этим. И постоянно мониторит новости, социальные сети. То есть вот люди там от 16, и включая там 26-27 лет, такой авангард, да, он постоянно мониторит, следит за всем и готов выйти в любое место. И, ну, мне кажется, не столько важно количество человек, которое вчера было, а качество того, как то просто вот масса, которая поддерживала вчерашний протест, действовала на Тверской, показывая то, что мы среди обычных людей можем стоять, не боясь, не скрывать свои лица, выкрикивать лозунги, все, которые вчера выкрикивали, там, подать под дубинки, под этот пресс, который специально ОМОН создал. Хотел еще такую интересную вещь, я вчера заметил, то, что когда ОМОН оттеснял всех в Пушкинской площади, стояли гражданские полицейские и говорили офицерам ОМОНа, что мы свои. В той толпе были переодеты гражданские полицейские, которые то ли вылавливали защитников, зачинщиков, следили за ними, либо сами как-то провоцировали давку. Вот такой интересный момент еще тоже вчера был.
Иван, огромное вам спасибо. Давайте мы посмотрим, что прохожие говорили нам сегодня по поводу вчерашних событий.
Испортил ли Навальный праздник?
Я думаю, вряд ли можно испортить праздник, во-первых. Потому что Дню России скоро уже будет 30 лет. Раз. Второе, люди все равно отдыхали, люди все равно праздновали. Два. Ну да, там какие-то вещи, конечно, присутствовали.
Я думаю, погода больше испортила праздник. Да никто никому не портил праздник. По-моему, вчера День России же, да, был?
Да.
Я честно скажу, я вообще, в принципе, отсюда бы уехал. Навсегда. И не возвращался.
Я не знаю, сложно сказать, наверное, у каждого свое мнение на этот счет. Вот. Но, конечно, лучше, когда без этих всяких митингов все проходит, когда все торжественно, красиво, без всяких вот этих разногласий, дискуссий, как бы вот так вот. Лично мое мнение такое.
Не стоило задерживать людей, и Навальный — это просто тот, кого люди знают. На самом деле таких людей много, и я не считаю, что они что-то портили, что люди просто, ну, вышли. Я не считаю, что какие-то проблемы в ком-то есть. Проблемы в государственном устройстве, не больше.
Меня задержали, так что, наверное, я более пристрастный в эту сторону. Я не собирался идти на митинг, у меня к Навальному неоднозначное отношение, но я не скажу, что что-то определенное. Но в ОВД трактует понятие провокации. Тут суть в том, что когда меня задержали у метро, я стоял рядом с кордоном. И, соответственно, я стоял, видимо, слишком близко, и, соответственно, меня задержали. То я просто хотел посмотреть не с птичьего взгляда, не со СМИ, просто хотел увидеть людей. Ну, увидел его, да?
Политическая власть у нас сделала это. Потому что вышли люди. Я не думаю, что все за Навального вышли. Все по... Я многих знаю, все вообще в моем кругу большинство не поддерживает действующий режим путинский.
Ну да, кстати, отчасти Навальный испортил, потому что ему делать нечего в праздник устраивать митинг. Может, в другой день выберут. Но все-таки День России, его же страны, и зачем портить его?
Я считаю, что этот праздник искусственно создан, и Навальной власти здесь ни при чем. Есть праздники, которые укоренились в субкультуру страны. Ну, будем так говорить, даже тоже 7 ноября или 1 мая. Их чисто психологически отмечают машинально, потому что вот они есть. Но вчера был праздник, это просто был выходной день. И люди, собственно говоря, пришли отдыхать. И если человек пришел отдыхать, ему не может никто испортить настроение. Ни власти, ни Навальный.
Руслана послушаем. Руслан, здравствуйте. Руслан, участник митинга, звонит нам. Пожалуйста, вы шли конкретно на Тверскую или вы собирались на Сахарова и планы изменились, потому что выступил Алексей Навальный?
Да, собирался на Сахарова, но вот после публикации видео Навального пришлось переместиться на Пушкинскую площадь.
Для вас предпочтительнее акция разрешенная или вот такая, какую вы увидели на Тверской?
Ну, скорее всего, я бы выбрал вот Тверскую как раз.
Все-таки Тверскую. За что вы пришли? Вот как вы сформулируете для себя то, почему вы приняли участие в этой акции?
Ну, конечно, пришел поддержать народ, который неравнодушен, кому надоела вот эта вот политическая власть, которая находится в руках, ну, определенного круга людей.
Спасибо, Руслан. Спасибо огромное. Вот мы уже, я уже думаю, что можно делать обобщение, что идут они вот против узурпации власти.
А можно сказать еще?
Да, секунда.
Буквально одну секунду. Да. Дело в том, что сейчас у нас в Москве будут муниципальные выборы, и чем больше молодых будет идти не за Навальным, а будет баллотироваться
если
на эти муниципальные выборы...
Если они поверят,
выборы,
что эти выборы хоть что-то для них изменят.
Это такой замкнутый круг. Пока не поверили,
ну ладно, завершаем.
Ничего не изменить.
Завершаем на этом программу «Лицом к событиям».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают